Итак, мы начинаем. Знаете, интересное слово Господь дал. Можете так себе написать. Вы, наверное, его очень-очень часто слышали. Я сейчас спрошу вас, где оно записано. Первая, как бы, половина стиха говорит о том, что ни воинством, ни силой, но Духом Святым. Это все в одной главе, да? Вторая часть, как бы, в этой главе говорит о том, что не пренебрегай малым началом. Знаете, я как-то не обращала внимания, что они стоят вместе, вот эти распространенные стихи. Кто помнит, кто говорил их? Никто, да? Но я хочу сказать о том, что, вы знаете, на протяжении вот уже всех моих христианских лет я заметила, знаете, некую закономерность в слове и некую закономерность в жизни. И Сэм немножко касался того, что Бог берет иногда очень малое, и Царство Божье вообще, Царство, оно заключается именно в том, что Бог из малого творит что-то большое. И, наверное, так задумано, что Бог берет малое, берет немощное и умножает это. Недаром его притчи о закваске, да? Недаром притча о горчичном зернышке, которое выросло в большое дерево. Оно характеризует царство. И я думаю, что есть очень определенная закономерность в том, что Бог, Он не смотрит на многие вещи так, как смотрим мы. И мы очень часто, знаете, мы обращаем внимание на человеческую силу, на человеческую мудрость, на человеческую какую-то, знаете, духовность, умение преподать себя. А для Бога это все ничто. Бог даже не смотрит на количество. И множество-множество примеров мы видим, что Бог доводил человека до такого состояния, когда он просто упирался уже, знаете, как говорится, в дверь, когда его силы, они были исчерпаны. И мы с вами все помним примеры Моисея, да? Мало того, что когда Бог его призвал, он был косноязычен, и он отнекивался, не хотел идти исполнять Божье задание. Но кроме того, Богу нужно было избавить его от статуса сына фараона. Он практически был как принц, да? То есть он был приемный сын дочери фараоновой, и он жил при дворце. И вот в этом состоянии не мог его Бог взять и поручить ему такое колоссальное поручение, чтобы он вывел весь израильский народ из Египта. То есть мы знаем, что много лет после того, как он вроде как защитил своего брата, еврея, убил его нечаянно, да, он провел, пася овец. И Богу нужно было вытрясти эти дворцовские, все вот эти, вот знаете, может быть, какие-то замашки, статус, мнение себя, и привести его к определенному уровню смирения. Точно так же Иосиф. Иосиф был практически, ну, самым младшим, не самым последним. Вениамин был последним, но Иосиф. И Бог ему показывал какие-то вещи, но все равно, так как Иосиф, он был сыном любимой жены Иакова, он был определенным любимчиком, в определенном статусе любимчика. И мы видим, насколько просто его близкие, его братья, они скрежетали просто зубами, они не любили все его эти пророчества, видения и так далее. И в конечном итоге вот они так поиздевались над ним, продали его в рабство. Но этот период, когда Иосиф действительно вышел из статуса любимого сына, да, и стал практически рабом, Бог что-то делал в его сердце. И вот сегодня я хотела бы назвать проповедь «Не пренебрегай малым началом». Не пренебрегай малым началом. Вы знаете, в нашей жизни очень часто бывают ситуации, когда мы просто упираемся действительно в закрытую дверь или в стену. Это может касаться разных вопросов. Это может касаться здоровья, это может касаться неотвеченной молитвы. Это может касаться отношений, когда человек надеется и верит, что его отношения, может быть, в семье поменяются, или Бог кого-то даст для брака, но ничего не происходит. Это касается и церкви. Иногда, знаете, приходит депрессивное состояние, потому что мы приходим и смотрим пустые скамейки, и много людей уехало за прошлый год, другие люди просто ушли из церкви. И приходят такие мысли, почему, как, что, да? Может быть, что-то неправильно, может быть, я не на правильном пути. Приходят вопросы к Богу, приходит определенное разочарование. Но сегодня я бы хотела, знаете, просто углубиться в слово и сделать такое исследование. И самое первое, с чего я бы хотела начать, это именно вот эти вот слова, когда сказано, что «не пренебрегай малым». Ситуация Израиля. Израиль попадает практически весь, уходит, малый остаток остается, попадает в вавилонское пленение. И, конечно, когда они были в плену, храм Соломона со всей красотой, со всем великолепием, он был разрушен, он был расхищен. И когда люди начинали возвращаться из плена, Бог стал проговаривать двум человекам. Одного звали Иисус, это не наш Иисус, но в нем очень много прообразов Иисуса Христа. Второй человек, его звали Зарававель. Помните таких? И Бог стал им проговаривать. Они были сыновья старейшин. Я так полагаю, что они были, наверное, где-то возраста среднего, молодого. Но Бог стал стучаться в их сердце о том, чтобы они стали восстанавливать храм. И вы знаете, что в Библии очень многие книги, они переплетаются и говорят об одном и том же событии и времени. Так вот, вы можете записать себе книга Ездры, книга пророка Захарии, книга пророка Агея. Они описывают и говорят об одном и том же событии, об одном и том же времени. И вот что стало происходить. Они стали строить, то есть они стали строить. И, конечно, то великолепие, которое ожидалось, оно не сразу получалось, да и, может быть, уже даже оно не могло повториться, как первый храм. Но они строили. Они строили в постоянстве. И как раз, когда началась эта стройка, стали приходить люди, которые стали вообще... Сначала они предложили свою помощь. Но потом, из-за того, что Зарававель, из-за того, что Иисус сказали, что вы не поклоняетесь Богу Иегове на 100%, это были самаряне будущие, да, которые поклонялись, которые были из пришлых народов, они поклонялись идолам и Богу Иегове, и всем подряд. И они не позвали их с собой, не разрешили им строить. И в конечном итоге, те разобидевшись, можно сказать, они стали посылать кляузы, они стали всячески мешать строить, и они послали письмо царю Киру, который до этого был очень благосклонен к евреям и даже снабжал их некоторыми материалами. Они послали письмо и сказали, что евреи в бунте, что евреи строят неправильно, что евреи, если построят храм, то возле этого храма объединится весь народ, и они не будут больше платить себе подать. И царь Кир очень разозлился. Он разозлился до такой степени, что он перекрыл все эти материалы, и в конечном итоге строительство остановилось на какое-то время. Но, хоть и говорят, что в Ветхом Завете Святого Духа не было на каждом человеке, но в Ветхом Завете Святой Дух говорил через пророков. И вот поднимается пророк Агей, поднимается пророк Захария и начинают говорить людям. Так говорит Господь. Это была одна из моих первых проповедей, когда открывалась церковь. Время ли вам жить в домах своих? Время ли вам жить, наслаждаться и украшать свои дома, когда храм Божий в запустении? И он стал говорить людям, и он стал обличать их. И люди действительно встрепенулись, и все вместе вышли на эту постройку, и строительство было возобновлено опять. Но дьявол не успокаивался. И тогда поднялись старейшины, старейшины из самого общества израильского. И так интересно, вы знаете, написано, Ездра 3 глава, вы можете все это дома почитать, и как бы вот, когда все вместе это смотришь, как пазл такой, да? И интересно, что, Ездра 3 глава, 10 стих. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида». То есть были люди, которые хотели восстановить, как это было в скинии Давида, как это было при храме, да, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, то есть люди просто подхватили это, люди зажглись этим, да, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. Впрочем, многие священников и левитов, и глав поколений, старики, то есть старейшины, которые были, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко. Вы думаете, они плакали от радости? Нет. Они плакали от сожаления, от того, что то, что они делают, оно не соответствует тому, как оно должно быть. Они это видели по-другому. То есть они плакали от сожаления, эти старейшины, и дальше сказано, но многие и восклицали от радости громогласно. То есть как бы общество разделилось. Люди, особенно кто действительно были, скорее всего, духовные, которые были уже с опытом, которые были в возрасте, они смотрели на Зарававеля и на Иисуса и думали, что они делают вообще? Почему они делают так, а не эдак? Почему они не делают, как это должно быть? И они были в расстройстве. Им это не нравилось. Но были люди, которые громко восклицали, громогласно. И, конечно же, строительство этого храма, оно не было в той мощи, в той силе, когда строил это Соломон. Но вы знаете, что потом даже царь Кир и цари языческие, многие возвращали предметы обихода, которые были в храме Соломонова. И то есть храм, он был потихоньку восстановлен. И вот что происходит. Получается, с одной стороны, враги иудеи, враги людей, которые хотят восстановить храм, да, которые на самом деле настроены вроде бы помочь, но на самом деле мы видим, что они стучат, скажем так, пишут кляузы царю Киру, и царь Кир злится на Израиль, лишает их помощи и так далее. И они тоже, в принципе, поклонялись Богу, но в их сердце не было полностью, отдано Господу. И вот с одной стороны эти самаряне, с другой стороны люди, которые внутри Израиля, но которые очень ставят под сомнение то, что делает Зарававель. И мы видим, что идет давление на Зарававеля. И, в принципе, у Зарававеля, наверное, бы и был бы шанс сказать: да хватит, я делаю благое дело, но это невозможно нести больше. И вы знаете, пророки, вот этот Агей и Захария, они постоянно поддерживали. И пророк Агей так говорит, сказано Агей, 1 глава, 2 стих. «Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время строить дом Господень. И тогда было слово Господа через Агея пророка к людям. И он говорит им: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как мой дом в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. «Зайдите на гору, носите дерева и стройте храм, я буду благоволить к нему. И прославлюсь, говорит Господь, ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось, не дает вам росы, и земля не дает произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей, на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушали Зарававель, сын Салафилиев, Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом. И народу боялся Господа. И тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами, говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафилиева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. И вот представьте эту ситуацию, да? Господь все равно их укрепляет, подкрепляет, но давление остается. И это давление, скорее всего, было очень тяжело выносить, но мы видим, что Захария выходит на сцену как бы пророк Захария, и дальше происходит следующее. Захария, 4 глава, 10 стих. Это как бы, знаете, параллельные книги в Писании, но они вот описывают одни вот эти события. То есть насколько было тяжело строить Дом Божий, да? Насколько шло вот это давление. 4 глава, можно даже с 4 стиха. То есть Захария имеет разговор с Богом. «И отвечал я, — Захария говорит, — и сказал ангелу, говорившему со мною: „Что это, господин мой?" И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: „Ты не знаешь, что это?" То есть было Захарии показано 8 видений. И вот это 5-е видение, он видит просто какую-то картину, и Бог ему что-то показывает. И он говорит: «Я не знаю, расшифруй мне». Ангелу говорит: «Я не понимаю». Тогда отвечал он и сказал мне так: «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина». То есть вот эти все обстоятельства, это все давление, это было действительно как гора, которая просто на этого Зарававеля наваливалась, наваливалась, наваливалась. И Господь говорит эти слова: «Кто ты, великая гора? Ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях: благодать, благодать, благодать на нем». Благодать — это уже отражение идет, знаете, в будущего, что Дух Святой, который зальется на землю после распятия Иисуса Христа и воскрешения, это действительно благодать будет просто, которая поможет людям, которая восстановит людей, которая действительно будет искуплен весь грех всего человечества. И дальше смотрите: «Было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его». То есть Захария говорит, как бы утверждает: Зарававель начал, и Зарававель закончит. Что бы ни происходило вокруг, как бы эта гора не давила его. «И узнай, что Господь Саваоф послал меня к вам». И дальше вот этот стих, о котором я говорила, ключевой: «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь». Кто такие семь? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. То есть Господь радовался. Как бы все ни происходило это внешне, но Господь радовался, что были люди, которые продолжали строить его храм. Что были люди, которым было это открыто, поручено, и Дух Святой через пророков он как бы их вот так вот подымал, он их ободрял, и сказано, что Господь радовался. Семь очей Господа – это как семь духов Господа, или просто как бы его всезнание, всевеличие. И сказано, что радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля. Строительный отвес использовался уже при окончании строительства. То есть Господь, Он видел это все, Он видел эти перипетии, Он видел этих старейшин, Он видел эти кляузы, Он видел, может быть, эти сплетни, Он видел, как все это шло тяжело, но Он смотрел на Зарававеля и радовался. И Он видел строительный отвес, который использовался при окончании строительства, и Он знал, что Зарававель закончит. И так оно и произошло. И дальше сказано, тогда отвечал я Захарии и сказал ему, что значат те две маслины. Он также увидел светильник, в котором масло не заканчивалось, и все время он горел. И Бог говорит, что масло не заканчивается, это вот именно прообраз того, что Бог это будет подкреплять, Бог будет давать. И перед этим мы с вами читали вот эти вот известные слова, что не воинством, не силою, но духом моим. И вы знаете, очень-очень многие герои Библии, многие просто истории, которые мы читаем, они идут в ключе вот с этим пониманием, что Господь своим духом, своей силой, может быть, тогда, когда человек сдается уже, когда человек не видит другого пути, но он будет творить что-то невероятное. То есть храм будет восстановлен, да, молитва будет отвечена, но не человеческой силой, но Духом Господним. Все препятствия будут устранены, и вот Зарававель, он восстановит этот храм. И как мы с вами говорили, в наших ситуациях, когда человек стоит твердо, человек стоит в вере, человек не прогинается под этим давлением всех обстоятельств, то будет победа. И вы знаете, очень часто мы судим по Божьим делам, вернее, Божьи дела человеческими мерками. И Господь, Он хочет избавить нас от этого. Вот несмотря на целую гору проблем, да, которая была вокруг этого строительства всего, наступит момент, когда все будут восхищаться им. Наступит момент, когда там наступит служение. И мы видим, что сколько препятствий было. Эти самаряне... Мы видим, что свои же старейшины поднялись против этого человека, но тем не менее, может быть, новый храм не был похож на старый, но это не важно. Это не важно, что мы не соответствуем чьим-то понятиям. Это не важно, что, может быть, кто-то из наших родных до сих пор не принимает, что ты ходишь в нормальную церковь. Это не важно, что говорят, может быть, наши братья и сестры, которые не видят нас так, как они хотели бы видеть. Это не важно. Важно, как видит нас Господь. И Господь укрепляет, и Господь дает слово. И Господь, как и тогда, точно так же сейчас Он говорит через Духа Святого. То есть дело Бога, оно успешно совершается, знаете, очень часто, когда протекает незаметно. Когда нету такого явного, знаете, человеческих усилий каких-то. И очень часто он прославляется в малом, в слабом, в недостатке прославляется Господь. И мы с вами все помним истории. Истории бедной вдовы, да, лептовдовы, все помнят, да? Когда она пришла в храм, и Иисус стоит и наблюдает. И вот пришла эта старая женщина и дает, может быть, ну, 2 цента по нашим понятиям. И как бы Иисус стоит, и Он восхищается. Он восхищается ее верой. А скорее всего, кто там был, может быть, священники просто бы, знаете, в пренебрежении взяли бы эти деньги, и все. Но Иисус восхищается, потому что она дала от сердца, она дала последнее. У меня вопрос к вам. Как мы даем десятину? Как мы жертвуем церковь? Как мы жертвуем временем? Как мы жертвуем финансами? Если бы Иисус видел все это, стоял бы он бы так и восхищался? Или бы он стоял с сожалением, просто смотрел на все эти вещи? Можно сказать, ему это не важно, ему важно наше сердце. Но в Писании сказано, что там, где твое сердце, там и твои финансы. Это все взаимосвязано. И вы знаете, вот это вот воздействие просто, когда Господь действует, знаете, когда Он убирает все наши твердыни, все наши страхи, все наши какие-то самомнения. Вот это действительно, это работа Духа Святого, которая должна совершиться просто в жизни каждого верующего человека. И в конце концов, это вызовет и вызывает у Господа великую радость. Нам, может быть, кажется, о, тяжело, Бог не отвечает и так далее. Но Господь говорит, не считай этот день маловажным. Не считай этот день, что я тебя не слышу. Сказано, с радостью смотрит Господь, как ты проходишь испытания, как ты остаешься верным, как твое сердце, оно все равно принадлежит Господу, и ты его жаждешь, и как ты не сдаешься, когда идешь долиной какой-то. Поэтому кто может считать сей день маловажным? Вы знаете, хочу сказать, что когда образовалась наша церковь, мы встали в движение G12. По правилам этого движения, в движении могут быть только муж и жена. Вы знаете, и мне было очень больно, когда один из таких великих последователей этого движения, он просто прекратил всяческие отношения, когда узнал, что Славик не будет проповедовать, не будет в служении. Мне было очень больно, когда люди, которые благословляли нас, помазывали, один из служителей, он, ну, муж Божий, он сказал, ой, что будет с этой церковью? Да ничего ж, ну как выдержат вот там Лену, ну что будет? Типа что, ну может быть год, ну может быть два просуществует. Вы знаете, прошло некоторое время, и вся ситуация повторилась, как и у нас в их общине. Когда у служения, у руля служения осталось только женщина, а он ушел. Поэтому не нужно считать малое начало маловажным. Не нужно считать малое количество или то, что не укладывается в понимание, в коробочку очень часто верующих, духовных людей. Поэтому пусть в день, когда это строительство завершится, так как у Зарававеля, мы будем вот так вот радоваться, как эти левиты, просто петь Господу. И даже в течение, в процессе этого строительства, строительства нас как верующих, строительства церкви, мы останемся верными, мы не будем отчаиваться. Поэтому не нужно пренебрегать малым началом, не нужно сдаваться ни насчет никакой ситуации. Потому что Господь говорит, не воинством, не силою, но духом моим. Знаете, большинство людей хотят делать большие дела и ищут самостоятельности, славы. И пренебрегают иногда очень малыми какими-то начинаниями, малой услугой даже может. Вы знаете, был такой пророк Елисей, и в определенный момент царь, который был на то время Иорам, он такие творил просто неправедные вещи. И вот во Елисея был момент, когда просто опустились руки. И вот что произошло. Пришел гуслист, пришел парень, который играл на гуслях, ну там на арфе, я не знаю, как этот инструмент назывался, и... Вернее, его позвал этот пророк, он говорит, призовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, рука Господня коснулась Елисея. И Елисею, вот этого смущенного сердцем, раба Божьего, да, ему открылось то, что он должен сказать от имени Господа самому вот этому царю. То есть разум его прояснился, все стало на свои места, и он пошел и сказал, так говорит Господь. То есть он услышал Божий голос. Вы знаете, вот, наверное, этот гуслист, никто не знает его имени. И все, что он мог на то время играть на этих гуслях. Но Господь вот так вот могущественно он использовал его. И через него было открыто слово вот этому нечестивому царю. И вы знаете, мы очень часто не понимаем, что не то действительно велико, что нам кажется таким. И мысли Божьи не наши мысли. Его оценка часто не сходится с нашей. И очень часто какие-то вещи, на которых мы не обращаем внимания, для Бога очень важны. И вот я вам сказала пример лепта вдовы. Также в прошлый раз Сэм немножко касался про женщину, которая шила одежды. Это написано в Деянии 9 глава, 36 стих. В Иопии находилась одна ученица, то есть она была уже ученица Иисуса Христа, именем Тавифа. Что означает «серна»? Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось те дни, что она занемогла и умерла. Ее мыли, положили в горнице, и как Лидда была близ Иопии, то ученики, слыша, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, которые делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон, преклонил колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и увидела Петра, села. Он подал ей руку, поднял ее, призвал святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа. Все, что это делала девушка, она шила одежду. То есть она была портнихой. Но она шила замечательно. До такой степени, что вот лежит ее уже практически труп, и эти платья, которые там висят, они говорят о ее мастерстве. Да? Она не была евангелисткой сильной. Она не была там служителем каким-то. Она просто замечательно делала свою работу. И вы знаете, мы очень часто пренебрегаем, и вот мы стремимся куда-то. Вот Бог, почему во мне дары не действуют? Ты делай то, что ты умеешь, но делай это на 5 с плюсом. И в Писании 1 Петра 4:10 сказано: «Итак, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». 1 Петра 4:10. То есть служи тем даром, тем талантом, который у тебя есть. Ты гостеприимный человек, приглашаю в гости. Ты любишь утешать, даруй утешение. Ты любишь, может быть, помогать или учить, делай это. То есть, как музыка вот этого гуслиста, как талант этой девушки, точно так и в нас есть что-то, что Бог заложил и что мы можем использовать для Его царства. Нам очень часто хочется какое-то суперпомазание, мы ищем помазанных людей, становимся под их руки, знаете, ездим куда-то на конференции, может быть, смотрим помазанные проповеди, а Господь говорит: бери то, что у тебя есть, семя, используй. То, что ты любишь, то, что тебе нравится. Я говорила про мечту 2 воскресенья назад. То есть послушай, что есть внутри тебя. Знаете, кто-то сказал такое: я простил у Бога о готовой древесине, а Он мне дал желуди. Так вот, точно так, мы от Бога хотим уже получить эту древесину, обработанную, очищенную. Но Бог говорит: вот тебе желуди, посади и используй то, что есть. Ну, ухаживай за ними. Лука, 17 глава, 5 стих. Это интересно, да? Ученики говорят Господу: умножь в нас веру. А Господь им говорит, Господь не говорит: идите там, поститесь, молитесь, идите там, практикуйтесь там. Ну, Он говорит, Господь так говорит: если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. То есть, для того, чтобы произошло такое чудо, да, нужно всего лишь вера в горчичное зерно, которое не видно даже на ладони. Матвея 9:29, он коснулся глаз слепого и говорит: по вере твоей да будет тебе. Знаете, очень часто действительно все, что нужно, чтобы произошел какой-то сдвиг, нужна вера, хотя бы с горчичное зерно. И мы должны понимать, что на самом деле, все, что внутри нас, Господь, живой, Дух Святой, это Он делает, это не мы делаем. То есть нам нужно эту веру просто включить, чтобы чудо произошло. Очень часто это всего лишь то, что надо, потому что вся слава не нам, а все-таки Ему принадлежит. Это подобно тому, как, например, делают delivery пиццы, да, пицца в коробке. И на самом деле никто пиццу не доставит без коробки. И вся ценность доставки – это именно пицца, не коробка. Потому что коробка стоит 30-40 центов. Вот мы с вами – это коробка, в которой доставляется главная посылка, весть о спасении, о Божьей любви, Господь, Дух Святой. То есть значение продукта вообще веры нашей не в коробке, не в нас таких замечательных. Мы что можем, мы то делаем. Но в том, что внутри, пицца внутри коробки. И вы знаете, сколько Бога в нашей коробке, то и определяет ценность. У кого-то действительно это просто его жизнь, это его дыхание. И Господь, ну, всегда в нем, с ним Господь отвечает. А у кого-то Господь 2 раза в год, у кого-то на Пасху и на Рождество. Поэтому есть доля нашей ответственности. Но я хочу сказать, знаете, все герои веры, как бы ни были они малы, ничтожны, слабы, но в них была эта вера. Была эта вера. Ничтожные, может быть, они были со стороны людей, Но Господь использовал их на всю катушку, потому что они оставались ему верны. И это Иосиф, которому нужно было уничижиться до статуса раба, чтобы Бог его потом использовал. Это Гидеон, который, в принципе, сидел, да, и уже в полном отчаянии Бог к нему обращается, он говорит: что ты говоришь такое, как мы можем победить наших врагов? И Господь ему говорит: вот с этой твоей силой. Какой силой? У него уже и надежда как бы последняя, да, пропала. Но он говорит: вот с этой силой ты пойдешь и победишь. И мы помним, как Бог, он уменьшал количество армии Гидеона до минимума, чтобы все-таки прославился сам Бог. Моисей, вот эта ситуация. Знаете, Господь, ну, как бы мог сказать: ну все, Моисей, ты убил человека, не могу тебя использовать. Облажался, да? Иди в ссылку. Но мы видим, что Бог не такой. Хоть он и дает ему это время, пока он в пустыне, все равно Бог о нем помнит, он его любит, и он поднимает его и использует. Поэтому какое бы ничтожное ни было, может быть, начало, жизнь, умение, качество человека, Господь на троне, Господь главный. И смотрите, блудница Раав, мы уже говорили, что она спасла соглядатых, и таким образом она их приютила, и она осталась жива ее семья, и мы видим, что она вошла в родословную Иисуса Христа. Давид, всеми нами любимый Давид. Есть мнение, что он был таким небрачным сыном. Мы видим, что какое просто такое, знаете, отношение неуважительное, когда приходит пророк помазывать на царя, да, его даже не зовут. То есть его как бы, ну, и за сына толком не считают. И мы видим, как этот маленький мальчик камнями из ручья побеждает Голиафа, потом становится царем Израиля. Руфь, которая пошла за своей свекровью Наоминью, которая в верности последовала за своей свекровью, уверовала в Господа, да, и собирала эти колосья. И таким образом, вот Господь так свел, она познакомилась с тем Воозом, прекрасным человеком, богатым, который потом стал ее мужем. Дальше Самуил. Самуил, мы знаем, что Анна очень долго не могла забеременеть, и Господь даровал ей Самуила. Она пообещала отдать его в храм. Но мы видим, что на тот момент Илия уже как-то, знаете, его уши притупляются духовные, происходят какие-то нечестивые вещи, на которые он закрывает глаза. И вот маленький Самуильчик при храме. И Бог говорит к нему и проговаривает вместо того, чтобы сказать Илье. Я, знаете, так подумала, это подобно тому, как мы бы молились и постились всей церкви, а Бог возьми, проговори там к Семику, тоже Самуильчик, да. И как бы это удивительно, что вот Бог берет и избирает этого ребеночка, да, который вот с утробы матери уже был Богу посвящен. Даже если мы подумаем о самой церкви Христовой, церкви, которая, ну, практически была в упадке, разбитая, подавленная, распятие Иисуса Христа, и мы видим, как вот эти 12 разбежавшихся учеников потом становятся апостолами, которые идут на смерть, и мы видим церковь, которая растет и умножается. Знаете, я говорила с Сергеем Украинцем когда-то, и он мне рассказывал историю, как они покупали церковь. Он говорит, что наступил такой момент, как бы мы все время снимали, служили там мексиканским, испаноговорящим людям, и все время были у кого-то, снимали. И говорит, уже насобиралась определенная сумма денег, но как бы так не приходило нам ни здания, ничего, но очень хотелось, чтобы действительно было как бы служение русскоговорящим там в Массачусетсе. И говорит, я поехал однажды на конференцию. На этой конференции, говорит, встают люди и начинают свидетельствовать. Один встает и говорит: нам американцы отдали бесплатно здание. Оно, правда, немножко так разбитое, но, говорит, очень как бы хорошее вот благословение, мы его отремонтируем, начнем служение. Второй встает и тоже говорит, пастор, что тоже вот так вот как бы молились, и говорит, через некоторое время очень дешево мы покупаем церковь. И Сергей говорит, я сижу, говорит, и просто, ну, чуть не плачу. Думаю, говорит, ну, И церковь, и как бы и деньги есть, говорит, и все. Говорит, ну просто мы, говорит, как изгои, говорит. Ну как-то так обидно стало. И потом, говорит, там был гость, пророк, и он подходит и говорит, ну как бы, говорит, здесь есть человек, который вот в таком как бы отчаянии, но я хочу сказать, что очень скоро у вас будет новый дом молитвы, как бы будет церковь, но будь готов к тому, что многие, кто с тобой рядом, они покинут тебя. И говорит, думаю, ну кому это? И мы, говорит, командой поехали на эту конференцию, и все, говорит, кто сидит, команда моя, говорит, да пастор, говорит, не слушай это. Это что за пророчество такое? Мы, говорит, давно уже мечтаем об этой церкви, и как бы, говорит, что ты, не обращай внимания. Через некоторое время, значит, в хорошем как бы районе, не сильно там, говорит, разные нации живут, но достаточно хороший район, там, где, говорит, обычные дома по 250 тысяч, выходит на маркет церковь за 500 тысяч, за полмиллиона. И говорит, церковь большая, церковь с созданием для школы, церковь, говорит, ну, сама по себе большая, хорошим ремонтом и все. Ну, говорит, за такую цену, говорит, конечно, у нас нету денег. И, говорит, все, что мы могли, только до 200. И, говорит, мы, ну, дали там оффер. Говорит, наш оффер не приняли. И кто-то сказал, другие люди, кешем, типа, что банк им дает, и они всю эту сумму, 450 тысяч, там, они покрывают. Проходит некоторое время, и вдруг, говорит, у нас, говорит, ураганы не так часто, приходит ураган, выбивает все стекла, срывает крышу, но в церкви была страховка. И страховка все покрыла, сделали такой ремонт, говорит, то есть вложили, но они все равно хотят продавать, и они раз и опустили цену еще больше, да, опустили на 300. А те люди, которые хотели купить, банк им не дал деньги. И вот она стоит уже 300 тысяч. И звонит, говорит, мне риэлтор. Я говорю, ты знаешь, говорит, я больше, чем за 200 не могу. Он говорит, Сергей, ты что, смеешься? Тут дома по 200. А это там 10 тысяч скворофит, говорит. Ты что, говорит, они не возьмут такую цену. Он говорит, вот сколько я даю, столько я даю. И говорит, и жена мне тоже, ну, пропустим церковь, давай возьмем, мол, 300, нормальная цена, она стоит больше. А я, говорит, говорю, нет. И я, говорит, остался на этом. Прошло время, они подумали, и они приняли оффер. И он говорит, мы купили церковь, которая стоила тогда еще полмиллиона, сейчас вообще миллион. Мы купили, говорит, практически как бы за кеш, за доступную цену. И вы знаете, все, что нам нужно, нужно оставаться на коленях перед Господом. В смирении, в вере, просто четко делать Его дело, не смотреть на обстоятельства, не слушать старейшин, которые могут быть даже такими же верующими, опытными, духовными. Слушать Господа, быть верным и не прогибаться под обстоятельства, которые происходят вокруг нас. Вы знаете, через вот это вот, когда мы научимся уважать малое, когда мы научимся слушать Господа. Вот через это происходит наше возрастание, вы знаете, потому что если человек не научится, как бы у него будет неадекватность вот этого понимания малого, он может пропустить все Царство Божье. Смотрите, Марка 4 глава 30-32. Почему так говорится, вот это вот горчичное зернышко, да? Сказал Господь, чему уподобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков. И пускает большие ветви, так что под тенью могут укрыться птицы небесные. Знаете, наше какое-то вот назначение или служение от Бога, оно может вызвать у нас страх, неуверенность. И как бы, ну, что я могу сделать? Я уже, может быть, в возрасте, может быть, не очень хорошо себя чувствую. Делай то, что ты можешь. То, на что у тебя есть силы. И Господь будет действовать благодаря тому, что ты остаешься верным. Как говорит Захария, кто может считать сей день маловажным? Малое – это что многое, когда Бог в этом. То есть для нас это малое, но для Бога это многое, если мы позволяем Ему там быть. Еще одна такая вещь, что через вот эти вещи будет просто нам идти как проверка. Любое задание, служение, поручение от Господа, оно всегда раскрывает наши слабые стороны. Вот я, знаете, я думала, что если бы Бог меня не призвал на служение, вообще, как бы сложилась моя жизнь, каким бы я была человеком? Как бы я вообще сформировался мой характер? Непонятно, потому что все-таки служение, когда мы служим, оно обязывает ко многим вещам, оно стимулирует. И смотрите, Иеремия 1:6-8. То есть Господь, Он часто берет наши слабые вещи, Он с ними работает, и Он говорит, позволь мне делать, не бойся, не сомневайся. И вот Иеремия был одним из самых молодых пророков, смотрите. И было, он пишет про себя, было ко мне слово Господне. Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. Прежде нежели вышел ты из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставлю тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. То есть наше назначение, предназначение от Бога, оно потребует просто какого-то, знаете, отборочного какого-то процесса, работы, очистки, да, как и у Моисея. Моисей говорит, я косноязычен, а Господь говорит, кто дал уста человеку? Кто вообще делает кого-то глухим, немым или слепым? Не я ли Господь? Пойди, я буду при твоих устах. То есть Бог знает о наших ограничениях, поэтому Он и дал нам Духа Святого. Да? В Писании сказано, что посылаю вам Святого Духа, который научит вас всему и принесет вам все на память, приведет. И знаете, еще одна такая вещь в нашем формировании. Вот не только, знаете, чтобы мы не пренебрегали малым или каким-то нашим недостатком или что-то такое, но чтобы мы не расстраивались, когда урожай не растет так скоро, как нам бы хотелось, да? Когда урожай сначала кажется маленьким, да? И Бог опять-таки говорит, Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, он не знает, ибо земля сама собой производит зелень. Потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть Царство Божье будет расти. Наша ответственность как церкви – оставаться верными, продолжать сеять. И наступит такой момент, когда мы даже не будем этого ожидать, мы увидим плод. Но не нужно вставать и каждый раз раскапывать эту лунку и смотреть, а почему нет плода? И расстраиваешься, и молитва не отвечена, и там дети не меняются, там что еще там, церковь не растет, там финансы не прибавляются, еще что-то. То есть время ожидания, это не время ожидания, а это время нашей алмазной обточки. И она нужна, потому что на самом деле, вот когда человек нетерпеливый, знаете, что я заметила? Одну вещь. Человек нетерпеливый, который очень быстро что-то себе накрутил, надумал, сдался, сказал, да, это не работает. Как правило, этот человек, он и не возрастает в Боге, и не, и как, нельзя ему доверять, он неверный человек. Потому что Иаков даже говорит, пусть терпение обретет ее совершенную работу. Терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. То есть вы можете выявить нетерпеливого человека по его оправданию, которое он делает из-за, например, как по его мнению, отсутствия увеличения, да, или вместо того, чтобы продолжать просто говорить слова веры, работать, молиться, служить, да, этот человек, он не дожидается, как израильский народ, друзья мои, когда он не дождался Моисея на горе, он построил тельца и все. То есть вот это нетерпение, нетерпеливый станет неверным рано или поздно. Будь терпеливым, не соскакивай, ни служения, ни с того, что Господь сказал, ни с молитвы, ни с Божьих обетований, не пренебрегай малым, помни о том, что Бог формирует тебя в течение вот этого процесса. Очень важно еще, знаете, чтобы человек берег свое сердце. Я думаю, Зарававель, да? У него были, в принципе, как бы все причины обидеться, потому что, я думаю, он как бы стоял под вот этим давлением, когда и свои подымались, когда и извне атаковали, да. То есть он мог просто как бы принять эти оскорбления, обиды, замкнуться, и храм бы никогда не был восстановлен. И вот получается, что насколько важно искать и исследовать свое сердце, не впускать эту обиду, не впускать просто оскорбление. И Евангелие от Луки говорит нам Иисус, что блаженны вы, когда вас возненавидят, да? Возрадуйтесь, возвеселитесь, потому что так поступали и с пророками. Напротив же горе вам богатые, горе пресыщенные, ибо взалчите, горе вам смеющиеся. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов, благотворите ненавидящим, благословляйте проклинающим и молитесь за обижающих. Как бы не все прочитала, но основное. То есть вот Зарававель не отчаялся. Не отчаялся ни от какой реакции старейшин, кляузы, от того, что перекрыли канал помощи этой там древесины, ливанскими кедрами и так далее. То есть мы должны понять такую вещь, что Бог имеет предназначение каждому человеку. Точно так же дьявол имеет предназначение на своих людей. Он назначает людей, давая им предназначение, подобно Богу, чтобы вырвать нас из нашего служения и задания, которое Господь дал. И мы такие не понимаем, ну, как бы я все делаю, что Господь мне сказал, я там как бы молюсь, там все. Вдруг как бы идет противостояние со стороны семьи, со стороны близких. Вдруг тебя как бы просто начинают штурмовать со всех сторон, да? Но мы должны понять, что дьявол, его задача, когда Славик очень одну вещь сказал, что вся миссия дьявола состоит в том, чтобы человек отрекся от Бога. Все, разуверился в нем. И вот представьте, служитель Вася, пастор какой-то, ребенок заболевает раком. Как устоять? Что делать, да? Как продолжать служение, служить дальше людям, когда у тебя горе такое? Очень известная сейчас история пастора Кулакевич Рената. Как зовут мужа? Никто не помнит, нет? Как? Роман? Ну, не помню. Ну, в общем, семья служителей на Аляске едут в круиз, погреться на солнышке, всей семьей. Его хватает сумасшедший инсульт прямо на корабле. Отключается там все, то есть человек вообще уходит, практически вот как растение. То есть можно было сдаться, можно было опустить руки. Насколько тяжело было жене, но она подключила, наверное, весь христианский мир. Все молились, все там вообще, столько было молитв сказано. Причем они оказываются в какой-то южной стране, в госпитале, надо транспортировать в Америку. То есть это страшно. Как не сдаться? Как остаться стоять в Господе? И вот дьявол вот этими вещами, да, вот этими вот болезнями, ситуациями такие, да, потом человек в церкви видит, что что-то идет не так, видит, что оно не соответствует тому, что кто-то там сказал, проповедовал и так далее. Поднимается внутреннее недовольство, поднимается бунт. Человек уходит из церкви. Опять-таки, почему? Он предназначен что-то, но не хватило терпения, не хватило смирения. Следующее, дьявол посылает соблазн, да? Пастор, служитель или просто верующий или верующая впадает реально в блуд. Просто вот понравился человек, создалась душевная связь, и все, служение под откос, все под откос как бы. Хорошо, если человек кается, возвращается к Богу. То есть враг назначает людей, назначает свои планы, свои схемы, чтобы вырвать нас из служения, вырвать из воли Божьей, чтобы вырвать нас из Божьего предназначения. Очень распространенная вещь – финансы, благословение. Человек такой думает: Господи, как бы хорошо было, если бы у меня было достаточно финансов. Как бы я благословил свою церковь? И пошли финансы. И пошли финансы, и человек настолько погрязает в бизнесе, что ему уже не нужен ни Бог, ни церковь, его засасывает, и он уходит далеко от Бога. То есть вот эти все уловки, они будут. Эти все уловки мы должны распознавать. Но самый главный, как бы, мой месседж сегодня опять, ни воинством, ни силою, но Духом Божьим. И не пренебрегать ничем малым, малым началом, малым каким-то движением, малым откровением. То есть, чтобы в нас не было пренебрежения малым, чтобы в нас не было нетерпения, чтобы наше сердце было чисто, чтобы мы его постоянно исследовали, и чтобы мы распознавали давление демонического мира. Расскажу вам в конце одну притчу. Может быть, вы слышали ее. На холме в лесу росли три дерева. Ну и, скажем так, их человечили, эти деревья разговаривали между собой. Делились своими мечтами и надеждами. А вы сразу подставляете людей. Мы точно так. И первое дерево сказало: когда-нибудь я стану сундуком с сокровищем. С меня сделают прекрасный сундук, я буду хранить серебро и золото. Я буду наполнена этими драгоценностями, драгоценными камнями. Я буду украшена искусной резьбой. Тогда второе дерево сказало: когда-нибудь я мечтаю, что я стану большим кораблем. И я поплыву в открытом море, и я буду перевозить королей, королев через воды, и поплыву в разные уголки мира. Все будут чувствовать себя в безопасности на мне, благодаря тому, что во мне сильный будет корпус из моей древесины. Третье дерево сказало: а я вырасту так, чтобы стать самым высоким деревом, самым высоким в лесу, и люди увидят меня на вершине этого холма, посмотрят на мои ветви и подумают о Боге, о небесах, о том, как близко они к Богу. Я буду величайшим деревом всех времен. Я буду близок сам к Богу. И вот после нескольких лет прошли года, эти деревья выросли, и кто-то подошел к первому дереву и сказал: это хорошее крепкое дерево, наверное, я срублю его и продам древесину плотнику. И он начал его рубить. Дерево было счастливо, потому что оно предвкушало, что оно станет этим сундуком. На втором дереве дровосек сказал: это похоже тоже на крепкое дерево, я хочу продать его на верфи, продам его в порт. Второе дерево было тоже счастливо, потому что понимало, что вот уже близко к воде, с него сделают этот корабль. Тогда лесники натолкнулись на третье дерево, и оно испугалось, потому что знало, что если его срубят, его мечты не осуществятся никогда. И тогда один из этих людей сказал: мне не нужно ничего особенного от этого дерева, просто возьму. Возьму его и все, посмотрим, что будет дальше. И вот первое дерево добралось до плотников, его превратили вместо сундука в кормушку. В кормушку для корма животных. Поставили его в сарае. Его наполнили сеном, и это было совсем не то, о чем он мечтал. Очень часто так и мы с вами, не видя осуществления наших планов, мы очень расстраиваемся. Мы очень отчаиваемся. Второе дерево было срезано, превращено в маленькую лодочку, которую использовали рыбаки. Его мечты о том, чтобы возить царей, королей, королев, они закончились. Третье дерево было разрезано на большие столбы и оставлено в покое в одиночестве. Шли годы, деревья забыли о своих мечтах, своих снах. Затем однажды, вы уже знаете продолжение, мужчина и женщина пришли в сарай, и девушка родила. Они положили ребенка в сено в ящике для корма, который был сделан из первого дерева. Человек хотел, чтобы это была как кроватка для этого ребеночка. Дерево чувствовало важность этого события и не понимало еще до конца, что в нем лежит Царь царей, Господь господствующий, сам Иисус Христос. Спустя годы группа мужчин села в рыбацкую лодку из старого дерева, и один из них устал и пошел спать на корму. Пока они были на воде, поднялся сильный шторм, дерево не считало его достаточно сильным, чтобы обезопасить людей. Люди разбудили спящего человека в страхе, но он сказал: «Утихни», и буря прекратилась. В это время дерево знало, что на его корме кто-то очень великий, величественнее, чем те цари, которых он ожидал перевозить. Наконец кто-то пришел и получил третье дерево. Это дерево несли по улице, когда люди издевались над человеком, который его нес. Они били его и в конечном итоге пригвоздили к дереву. Они подняли в воздух, чтобы он умер на вершине холма. И когда наступило воскресенье, дерево осознало, что оно достаточно сильное, чтобы стоять на вершине холма и быть очень близко к Богу. Дерево не понимало, что сам Господь был распят на нем. Мораль этой истории в том, что наши планы – это не Божьи планы. Очень часто, когда дела идут не так, как нам хотелось бы, знайте, что у Бога все равно есть самый лучший план для нас. Если мы положимся на Него, то Он обязательно исполнит. Если мы доверяем Ему, Он обязательно претворит это через нашу жизнь. Каждая из этих деревьев получила то, что они хотели, но не так, как они ожидали. Вот точно так же и мы с вами. Давайте мы не будем пренебрегать ничем малым. Давайте мы будем верны в том, что нам Господь поручил. Давайте мы не будем сдаваться в тех ситуациях, которые приходится проходить. Не надеяться на воинство, на силу, но надеяться на Бога, на Духа Святого. И как Господь говорит, кто может считать сей день маловажным? Господь радостно смотрит на Зарававеля. Господь точно так же радостно смотрит на каждого из нас, когда мы стремимся к Его святости, когда мы ищем Его присутствие, когда мы, как Зарававель, Он держал в руках этот отвес, который подтверждал, что строительство закончено. Точно так же, когда мы в верности несем тот крест, который нам Господь поручил. И мы не всегда знаем и понимаем, какие планы у Бога для нас, но мы просто должны знать, что Его пути – самые лучшие для нас. Не бунтить, не мешать Ему, быть Ему верным. Верным в том, что Он поручил. Верным Ему, Его Слову. И просто я верю, что придет этот момент, когда мы будем взирать, оглядываться на то, что уже пройдено, отдавать всю славу только Господу. Аминь. Аминь. Давайте помолимся сейчас. Если вас коснулось это слово, я бы хотела, чтобы, может быть, сегодня какие-то вещи мы в своей жизни осознали. Знаете, я тоже так думала, что думаю, Господи, сколько Ты позволил пройти, да, и как бы и продолжаешь все равно работать в моей жизни, и продолжаешь держать меня, и, слава Богу, я продолжаю стоять, и даже иногда, когда бывают минуты, ну, знаете, как бы, до каких пор, ну, почему, ну, знаете, просто доверьтесь Ему. Вот просто Ему доверьтесь. Потому что это самое лучшее вообще состояние быть в Его воле. Ничего другого лучше нету. Никакого просто все это удача, знаете, там, богатое наследство, или что просто быть в Его руках. Это самое безопасное место. Господь дорогой, мы славим и благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе за это слово, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты открываешь, Господь, что каждый волос, Боже, на нашей голове, он с Тобой сосчитан, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что Ты с радостью, с удовольствием смотришь, Господь, даже на то малое, что кажется ничтожным в человеческих глазах, Господь Боже. Но Ты смотришь в самое сердце, Господь, и поэтому Ты и есть Бог, поэтому Ты и есть, Господь Боже, непредвзятый, Господь Боже, но, Господи, справедливый во всем ко всем, Господь. Господи, помоги нам быть верными Тебе. Помоги нам, Господь, просто иметь это духовное зрение, не смотреть и не судить, как судят люди, Господь. Но помоги нам, Господь Боже, просто иметь действительно эти Твои чувствования, Господь Боже. Помоги нам, Господь, никого, Господь Боже, и ничто, Господь, не приничижать, Господь. Но, Господи, благодарить и ценить, Господь, за малое, большое, все, что Ты делаешь и даешь, Господь. И, Господи, каждый день нашей жизни, Господь, он ценен в Твоих глазах, Господь, и он неповторим, Господь. И, Господи, каждый день, Господь Боже, просто подарок от Тебя, Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за все. Благодарим, Господь, за нашу церковь, за то, что мы прошли уже этот путь, Господь. И как бы ни смеялись, как бы, Господь, не понукали, как бы не сомневались, Господь, мы стоим, Господь. Мы стоим, Господь, перед Твоим лицом, Господь. Мы стоим в Твоем храме, Господь. И верим, Господь, что Твои планы, Господь, они прекрасны, Господь. И, Господи, мы благодарны, Господь, за всю ту работу, которую Ты сделал уже в наших жизнях, Господь. Благодарим Тебя за то, что, Господь, проходя долины, Господь Божий, Ты никогда не оставлял нас, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что идешь дальше, Господь. Мы просто, как, Господи, под зонтиком, Господь Божий, Твоей благодати, Твоей охраны, защиты, Господь, мы в безопасности. Господи, научи нас, Господь, терпеливо, Господь, жить этой жизнью, Господь, не разочаровываться, Господь Божий, но стоять, Господь Божий, в Твоем Слове, Господь, в вере Тебе, Господь Божий. Помоги нам, Господь Божий, не искать, Господь Божий, ни у кого, Господь, просто соринки в глазу, но, Господи, вытаскивать свои бревна, вытаскивать, Господь Божий. Помоги, Господь, оставаться открытыми к Духу Твоему Святому, Господь. Я верю, Господь Божий, что если мы будем верны в том малом, что Ты поручаешь, Господь, Ты, Господь, доверишь намного большее, Господь Божий. И, Господи, мы просто открываем Тебе наши сердца, Господь. Мы впускаем Тебя во все сферы жизни нашей. Просто покажи нам, Господь, может быть, где больше нам нужно внимания, Господь, уделять, Господь Божий. Может быть, это служение, может быть, это финансы, может быть, это пожертвование, может быть, это отношения с людьми, может быть, это, Господь, наше здоровье, Господь, может быть, это персональное время, Господь, которое мы не проводим с Тобой, как нужно, Господь. Просто укажи нам это, Дух Святой. И мы, Господи, любим Тебя, благодарим Тебя, Господь, славим Тебя, Господь, за все, Господь, за спасение, Господь. И накануне, Господь, празднования этого великого дня, Твоего воскресения, Господь, просто уже сейчас мы говорим Тебе спасибо, 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 Господь, за крест, спасибо, Господь, за искупление, спасибо, Господь, что Ты остался верным Отцу, Господь, что Ты прошел, Господь, этот путь, Господь, Виа Долороса, что Ты претерпел все страдания за нас, Господь Божий. И, Господи, дал нам великий пример, Господь, верности, любви, Господь. Спасибо Тебе за все. Слава, Господь! Слава Отцу, Сыну и Духу Святому! Аминь! Аминь! На этом все. Присаживайтесь, пожалуйста. Да, мы скоро с вами... Что? А, окей.
Я хотела поделиться свидетельством, прославить Господа. Это случилось еще месяц назад, и когда я хотела поделиться, тогда Ирочка делилась своим свидетельством, я уже не хотела, чтобы было длинное служение. Случилось это месяц тому назад, это был понедельник, у меня немножко поменялось расписание в работе, и я не ожидала этого, но я ехала на работу, и, как всегда, я люблю в машине молиться и слышать Господа. И тут меня побуждает молиться за безопасность дома, в котором я живу. Ну, я как бы всегда молюсь, как бы, а это так как бы конкретно, и так напирало меня. Ну, я думаю, ну хорошо, я начала молиться как бы своим языком за безопасность, за всех соседей. А потом начала на языках молиться, потому что не знала, в чем суть. И когда я вернулась домой, я как бы даже забыла, потому что я молилась там, и почувствовала, что дома это как бы прохладно. Но поскольку это было месяц назад, было холодно, уже, слава Богу, не было морозов, такой минусовой температуры, как сказать, да. И тут пришел вечер, надо ужин готовить, я включаю плиту, а газа нет. И я как бы тогда поняла, почему холодно, потому что отопление не работает. И поняла, если уже холодно, значит, это уже длительный период. Ну, я послала Остапа, чтобы узнал по соседям, может, это только у нас, ну, что случилось. Она приходит и говорит, что отключили газ в целом половине билдинга. Это целая, ну, как бы линия, и это 9 юнит в нашем, это половина дома. И, ну, мы ждали, ну, мы слушали, что что-то стукает, там стучат, что ремонтирует. Ну, мы ожидали, что газ дадут. Пришел этот техник, который говорит, мы нашли, как бы, потом, а что случилось? Выясняется, как раз канун того, как я молилась, соседка в конце нашего дома выходила и услышала запах газа. И она сразу позвонила в службы. И они приехали, перекрыли газ и увидели, ну, нашли как бы причину, где она это, ну, как бы занюхала. И когда они как бы там починили, уже включают газ, и им на счетчике показывают, что утечка продолжается где-то. Ну, и в нашем части этого дома 4 юнита, которые в данный момент никто не живет. Кто на Флориде, кто в отъезде. И они не могут зайти, чтобы проверить эти. Квартира над нами также пуста. номеров телефонов мы не имеем. Офис игнорировал, как бы, Остап там стучался, писал. Они как бы не очень это, они даже были не в курсе, что там газ пропускают в офисе центральном. Ну, меньше того. Сказали, что через день они попытаются. Короче, 4 дня не было газа. Но как Господь действительно прекрасен. Он специально поменял мне расписание для того, что когда я приду на второй день, я рассказала эту ситуацию, хозяйка этого дома говорит: слушай, даже нет слов, ты приезжайте ко мне, а что вы будете там мерзнуть? То есть Господь усмотрит и жилье. И когда они искали вот это, ну уже как бы нашлись эти люди, которые не жили, передали ключи, каким-то путем Господь это все усмотрел, и выясняется, что утечка газа была в квартире над нами. То есть Господь, насколько Он действительно верный. И как пастор сказала, мы есть в Его руке, и Он хранит нас. И действительно, когда вот я к тому, что Он верный, и Он всегда нас охраняет. И если у вас бывают такие ситуации, что вас просто побуждает непонятно за что молиться или за кого-то, делайте это, потому что Дух Святой стучится. И действительно, не игнорируйте, потому что это может быть за вашу жизнь.
Оксана, ну это свидетельство точно надо в книгу свидетелей записать.
У меня, конечно, не такое сильное свидетельство, и не настолько жизненно важно людям. Вы знаете, что я такая кошатница, что кошек так люблю, что просто, ну вот... Не знаю, ну очень. Ну, наверное, после Бога и Сэма, нашей церкви и вас, я люблю кошек больше всего на свете. А тут вдруг я вижу, в нашем дворе бегает пес. Овчарка, натуральная немецкая овчарка. Именно в нашем дворе. И он проник как-то и между вот этими, знаете, где Эллен, называется Эллен, между Элли, между дворами. И вот он там бегает. Он всех собак поднял на уши. Все лают вокруг. Все соседи вышли, думают, ну что такое? И вызвали там animal control. Это была суббота. И вот он через наш двор бегает. И он ищет покушать, но он припадает на задние ноги. Он все время падает. И я в такой панике, я вышла, значит, вынесла там, что у меня было. Потом я Сэма позвала, говорю: Сэм, слушай, здесь собака бегает. И, пожалуйста, посмотри, что там. А сама молюсь Богу: Господи, дай мне этого пса. Господи, ну позволь мне хотя бы эту собаку иметь уже. Вот, какую-то живность. Что вы думаете? Сэм пошел, посмотрел. Так, взял его за ошейник, сидеть. Он так сел послушно. И звонит мне, говорит: я его взял. Я говорю: ну, веди домой. Вот. Ну, в общем, он его привел домой. Тот очень так, плохо ходит. Ну, что, на следующий день, в воскресенье, никто не приехал, никакой animal control. Вот. Ну, мы его оставили. В понедельник я позвонила в ветлечебницу. Во вторник мы, значит, поехали на appointment. Вот. Ну, там я не взяла с собой достаточно денег, и мы не смогли заплатить за X-ray, но полечили ему лапу, и, в общем, посмотрели анализы, взяли, в общем, все, пес чистый, без паразитов, без всего. Но они сказали, что он не молодой, вот, но у него такие ясные глаза. И представьте, он, во-первых, очень дружелюбен, во-вторых, он исполняет все на английском языке команды. Сэма он принял за хозяина, а меня за источник еды. Просто вот он ходит за мной везде, потому что я его есть даю. А Сэма ждет, вот прям, знаете, потому что Сэм с ним гуляет, пакет ему на ногу надевает, потому что там лапа забинтована. Вот, и он с ним гуляет. А сейчас Сэм выстроил вчера забор. Ну, то есть у нас драйвей был открыт. Вот он сделал такой забор и калитку на таком шпингалете. Теперь пес может гулять там без привязи, без всего. Вот. Вот, понимаете, Бог, Он разговаривает с нами. Надо только прислушаться и как бы, ну, обратить внимание. Но еще я хочу сказать, что Бог настолько добр, что даже такие вот, ну, казалось бы, да, желания сердца. Вот, и я благодарю Бога очень сильно за то, что Он дал нам эту собаку.
Они же, да, очень защищают, и они... Да, да, да. Ну, ты его разбаловала уже едой, наверное. Он не слышит. Да, да, хороший признак, да? Ну, классно. Так что у вас новый член семьи сейчас, да? Ну, классно. Хорошо, друзья, у нас следующее воскресенье будет Пасха, поэтому давайте мы сегодня распределимся насчет обеда, да? Вот, кто будет участвовать в прославлении...